Всех сердечно приветствую, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем два места. Послание апостола Павла, послание к римлянам, 6 глава, 17, 22, 23 стихи. Написано: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих. «Облегшись нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, вчера было объединенное событие, когда крещаемые принимали крещение в Строгино, и было около 50 человек, как вы знаете, наверное, кто знает, кто был или кто слышал о том, что происходило. Знаете, немного остаюсь под впечатлением увиденного. Так случилось, что я первый раз был на этом крещении, много раз слышал о нем, приглашали, но как-то не складывалось. Вчера мы торопились и успели, и многое увидели, услышали о том, что происходило. И вот, знаете, как бы две картины осталось от того, что увидел. Две картины, которые как-то врезались в память. И вот сегодня, размышляя над Священным Писанием, над тем, что почитать, что, над чем поразмышлять, что сказать тем, кто будет слушать Священное Писание, знаете, остался под этим впечатлением и увидел это. Эти две картины в Священном Писании. С одной стороны, знаете, хотелось бы благодарить Бога только за то, что увидел. Потому что увидел, как Бог меняет сердца людей. Увидел, как люди, которые были просто зеваками, которые просто подходили, удивлялись, которые заинтересованно некоторые внимательно слушали, задавали вопросы, правильные вопросы, разные вопросы, интересные и нет. Но, тем не менее, на фоне всех стояли эти те, кто принял крещение. Знаете, светились. Не хватало солнца, но свет, исходящий от них, знаете, дополнял эту радость от того, что понимаешь, что люди искренне желают служить Богу. Служить Богу до конца. И все то, что происходило, и духовой оркестр, и все, кто пели, все, кто торжественно участвовали в этом священном действии, знаете, все это создавало атмосферу присутствия Божьего. И радовалось сердце от того, что это происходит открыто. Явно, что ни для кого это не секрет, как и почему евангельские христиане-баптисты свидетельствуют внешним людям о том, почему они принимают Иисуса Христа как своего Спасителя через этот видимый знак крещения. Знаете, подумал о том, что сегодня люди думают, какие вопросы задают от того, когда увидел и услышал, что спрашивали нас люди, которые были вокруг. С одной стороны, вот мы прочитали с вами, что в нас есть образ. И мы обновляемся, знаете, когда познаем образ, который находится в нас. Образ, как здесь написано, создавшего нас. Образ создавшего нас Творца. Этот образ где-то внутри. Он запечатлен в нас. Знаете, если этот образ в нас, то мы, получается, разумные существа. Мы разумные существа, которым нечто открыто. Открыто по-особенному. Потому что мы этот образ Творца, невидимого и видимого мира, пытаемся открыть в себе. Мы пытаемся понять, как творил Он, что можем сотворить мы. И для нас, либо для одних становится это важным и понятным, для некоторых это становится целью жизни, познавать Творца. А для некоторых это, знаете, проходит как-то в стороне. Не задумываются. Не задумываются, да, я человек, я образ Божий, он не скажет такой человек, но я могу кое-что сделать. Я могу кое-что сделать, смотрите. И он начнет что-то делать. Чему-то он научился, есть у него какой-то духовный жизненный опыт. Но, братья и сестры, образ сотворившего нас, сотворившего, создавшего нас, мы открываем в себе, когда изучаем Священное Писание, когда смотрим на общее откровение, когда смотрим на природу, которые окружают нас, совершенная природа, лишь только человек всячески пытается как-то, знаете, исправить что-то, чтобы случилось худшее. Но вот смотрите, согласно посланию к Колоссянам, Наличие этого образа предполагает в каждом из нас необыкновенный разум, знаете, необыкновенный разум, частичку Божьего, частичку Божьего. И вот эти вопросы, которые возникали вчера у людей, которые подходили, спрашивали, знаете, они звучали от людей, которые где-то в глубине души, я увидел, они материалисты. Они пытаются простым человеческим умом постараться себе все объяснить. Знаете, вопросы, неизбежные вопросы, причем я бы даже сказал, в области жизни для материалистов, знаете, становятся крахом. Они не на все вопросы находят ответы, не на все. Но, знаете, христиане, стоят христиане, подходят и отвечают на вопросы. И вот здесь я увидел, что христианство с полной силой дает яркие, красивые ответы. Когда возникают вопросы, есть ли Бог, скажите, что ответит христианство? Оно ответит «да». Оно ответит «да», громко и ярко, торжественно заявит «есть Бог», «да, есть Бог». На вопрос, как мы можем познать Его, христианство отвечает через общее откровение, через Библию, через познание Иисуса Христа мы можем познавать Бога. Знаете, если к человеку подойти и спросить его, и задавали эти вопросы, есть ли жизнь после смерти, снова христианин, христианство отвечает «да». «Да», звучали эти ответы. И для нас это было важно, потому что, знаете, когда люди иногда спрашивают, что такое спасение? Почему человек должен найти это спасение? Важно ли оно для него? И как найти это спасение? Мы, христиане, отвечаем верой. Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Получается, что мы, братья и сестры, понимаем, что для нас есть прекрасные ответы. Прекрасные ответы, которые дают нам, приносят мир какой-то особый, как-то утоляют наши внутренние насущные потребности души. Мы имеем ответы на эти вопросы. И знаете, жизнь становится качественно иной. Когда мы имеем ответы на эти вопросы, мы уже не блуждаем в этом мире. Мы понимаем то, что мир проходящий. То, что все то, что видимо, это пройдет. Это пройдет. Где те поколения, которые прошли? Кто о них вспоминает? Пройдет и наше поколение. И знаете, у некоторых мурашки бегут по коже, когда им задаешь вопрос, а что дальше? Что дальше будет в твоей жизни? Но мы, христиане, качественно можем жить уже сейчас, зная, что мы имеем ответы на эти вопросы. Ответы на эти вопросы, которые приносят нам этот мир и утоление радости от того, что мы знаем ответы на эти вопросы. Знаете, мы осознаем, что существуют эти ответы на вечные вопросы. И когда, знаете, даешь эти ответы, когда тебя спрашивают, знаете, не хочется смущать как-то людей. Некоторые, знаете, как-то смущались, что вдруг они услышали ответы на эти вопросы. Знаете, получается, что как будто ты, что ли, дразнишь этого человека. Ты знаешь этот ответ, ты даешь ему. И вот он перед этим ответом, теперь он понимает, что есть ответы на эти вопросы. И как-то смущенно, знаете, затихали эти люди. Они как-то вдруг понимали, что еще спрашивать. Эти люди на все дают ответы на любой вопрос. Но, братья и сестры, знаете, это не для этого были эти ответы, которые мы давали как христиане. Совсем не для этого. Когда человеку даешь ответ на сложный вопрос жизни, получается, что мы как бы готовим этого человека к тому, чтобы он принял какую-то простую истину. Ничего больше. Ничего больше. Мы подводим его к ответу в его жизни, что есть эта великая простая истина, которой следует придерживаться и которой следует жить. Знаете, я на минутку подумал, как объяснить кому-либо, что такое жажда, если человек никогда не имел этого внутри себя. Вот когда начинает человек жаждать, когда он понимает, что такое, когда пересохло во рту, когда хочется очень пить, знаете, ценность воды для него будет ясна и понятна. Или когда человек голоден, если он не испытывал голода, как ты ему объяснишь вкусноту пищи? Вот когда он голоден, когда он чувствует потребность покушать, вкусно покушать, когда у него аппетит разгорелся и приносит пищу, вот тогда он понимает ценность пищи. И вот, братья и сестры, точно так же духовно нищий человек вдруг понимает, что есть ответы на простые вопросы, на сложные вопросы простым ответом можно ответить. Есть ли Бог? Да, есть. Но как ему согласиться? Если материальный мир, если материальный разум его пытается отвергнуть его в сторону, что делать этим людям? Мы говорим, верую, принимайте эти ответы. Живите по этим правильным и понятным истинам. Принимайте это как дети, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Но давайте посмотрим, что такое все-таки христианство. Люди смотрят на нас, люди задают вопросы. Они смотрят на нас, знаете, вчера, как я сказал, кто-то с какой-то диковинкой на нас смотрел. Приехало сначала две машины полицейских, позадавали вопросы, уехали. Приехали следующая одна машина, потом вторая машина. МЧС, знаете, плавает на воде, снимает, фотографирует нас, как все это происходит. Знаете, люди смотрят на христиан, смотрят, что они что-то делают, они как-то живут. Они что-то делают для внешних, показывают, как они принимают крещение, как они свидетельствуют. Люди смотрят на нас, люди изучают нас образ жизни. И все-таки, братья и сестры, что такое христианство? Знаете, это не какое-то особое душевное переживание. Это не какое-то, знаете, состояние покоя, внутреннего мира. Это что-то, знаете, лучшее. Это настоящий образ жизни. Это образ жизни. Люди нас узнают по нашему образу. По нашему образу, который мы являем этому миру. Люди узнают нас как христиан. Душевное переживание бывает разное. Разное душевное переживание. И я думал о том, что это такое для человека, который иногда имеет такие переживания. Что происходит с ним, когда он имеет душевное переживание? Знаете, прежде всего приходит на ум, что такой человек становится как-то замкнут в себе. Он уходит в себя, и ничего больше. До него иногда не достучишься. Я видел этих людей. Он переживает, ему тяжело, но он в себе, знаете. Он замкнулся в себе. Для него есть этот мир или нет, непонятно. Он в себе. Это душевные переживания его, личные. Они касаются только его, его никто не может понять. Но христианство – это не душевное переживание. Это образ жизни. У некоторых есть представление о религиозной жизни, когда люди находятся в церкви, сидят или стоят, и, знаете, как будто чувствуют, какие-то волны проходят над ними, что вот что-то здесь происходит, для них это очень важно – быть здесь, слышать, слушать, стоять, внимать тому или сидеть, что произносят с кафедры, или какое-то действие происходит в церкви, как будто эмоциональный какой-то подъем. Но, братья и сестры, все ли это, когда мы говорим о христианстве? Когда мы говорим о христианстве? Знаете, христианство – это особый образ жизни. И мы находимся в этом же мире. Мы не отвлечены от этого мира, от этих проблем мира. Нет, мы здесь. И нас узнают, когда на нас смотрят, как на христиан. На нас узнают, и мы знаем, братья и сестры, что мы не прячемся от этого мира, от нападок этого мира, от проблем этого мира. Нет, мы здесь, мы открыты. Наши сердца открыты людям. И поэтому, когда люди наблюдают за нами, они делают вывод, понимают они христианство или нет. Потому что прежде всего мы есть письмо читаемое. Мы есть письмо читаемое. Мы образ. Образ того, кто сотворил нас, кого мы готовы представить, когда о нем будут спрашивать. Вы верите в Иисуса Христа? Да. Он для вас является кто? Личный Спаситель. Почему? Люди начинают задавать эти вопросы. Знаете, христианство никогда не может и не будет таким, когда оно остается лишь только для нас и внутри. Нет, совсем нет. И это не особое какое-то душевное проявление душевных переживаний. Но христианство всегда проявление наружу, знаете. Нас всегда видно и заметно. Вот тогда оно христианство. Тогда оно христианство, когда оно явно на глазах у всех людей. На глазах у всех людей. Христианин, он не отдает, знаете, какую-то часть Богу, и все. Вот это, Господи, тебе. А все остальное я с этим сам. Как-нибудь. Я справлюсь. Нет, знаете, Богу или все, или ничего. Если ты отдаешь Богу свою жизнь, если ты доверил Ему свою жизнь, значит, Бог понимает, что ты Его дитя, ты Ему доверился, Он берет тебя в свою руку и ведет по жизни. Если ты говоришь, Господи, лишь только пальчик тебе дам, ты вот меня за палец возьми, а с остальным я попробую как-нибудь справиться сам, я пойду, я знаю, я умею, получаем свой опыт разочарований. И поэтому, как оно лучше, где оно лучше, знаете, это особые духовные переживания. Это особые духовные переживания. Но христианство – это образ жизни, когда мы отдаем свою жизнь Богу целиком и полностью. Поэтому, знаете, если мы желаем быть истинными христианами, то мы должны отдать себя целиком, посвятить Богу. И слава Господу, что мы можем это сделать и знаем, как это делать. Ну, давайте поближе к тексту. Смотрите, апостол Павел пишет здесь, что вы от сердца стали послушны тому образу учению, которому предали себя. Посмотрим на этих принявших крещение. Послушны стали от сердца эти люди и подошли к этому прекрасному состоянию, когда они обещают Богу служить верной совестью, когда они готовы засвидетельствовать внешним, что они верят в Иисуса Христа, что для них Он является личным Спасителем. От сердца люди приняли это решение. От сердца люди свидетельствуют другим, что они христиане. Знаете, другими словами, можно сказать, что апостол Павел как бы здесь говорит, что вы люди, которые приняли крещение. Вы знали, на что вы шли. Вы знали, что вы и для чего и делаете это. И делали это по собственному желанию. Вы свидетельствуете по собственному желанию внешним людям, что вы теперь христиане. Вы теперь христиане. И это очень интересно. Это очень интересно, когда у нас есть собственное желание свидетельствовать внешним о том, что мы христиане. В этом есть великий смысл. Есть великая задача христианина в этом. И знаете, здесь то, что мы с вами прочитали, здесь это тоже послание, когда была дискуссия о крещении. Была дискуссия о крещении. Апостол Павел в этой главе развивает эту тему. Уже с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» И дальше он развивает в этой главе эту тему о крещении. Шла дискуссия в церкви. Кто эти люди? Кто они, которые приняли крещение, совершили обряд крещения, которые эту традицию церкви соблюли, которые поняли, что такое крещение, как это важно креститься во Иисуса Христа, как это важно засвидетельствовать внешним о том, что они приняли Христа как личного Спасителя. И я вспомнил о том, как это важно было всегда, когда для человека, знаете, стоял выбор, и он это делал выбор самостоятельно. Я читал о разных орденах, в VI веке они возникали один за одним, орденах, обществах таких, вот, например, один орден бенедиктинцев. Если вы читали историю этих орденов монашеских всяких разных, то я вспомнил о том, как принимали людей туда. Знаете, мирской человек приходил в монастырь и говорил: «Хочу быть в этом ордене, хочу быть членом этого ордена, что мне делать?» Ему говорили: «Хорошо», объясняли устав, рассказывали, как ему это совершить, брали у него его мирскую одежду и в его келье на гвоздик вешали все то, в чем он пришел. Выдавали ему монашеское одеяние простое и, знаете, говорили, что ты здесь будешь с нами, но прежде всего для тебя будет испытательный срок. Год, один год. Один год ты будешь жить с нами, ты будешь делать то, что делаем мы. И эта одежда будет висеть на гвоздике вот здесь, показывали ему. И если ты однажды решишь, что тебе стоит уйти, пожалуйста, снимай эту одежду, переодевайся, мы тебя поймем, если ты тихо исчезнешь. Знаете, эти люди целый год наблюдали, слушали, совершали всякие традиции этого ордена, все то, что там происходило, и вот эта одежда висела на гвоздике. Знаете, приглашение вернуться к прежнему образу жизни. Кто-то уходил. Многие потом поняли, что прежний образ жизни – это не для них. Они находили то, что хотели найти, и оставались. И знаете, очень важно, что по окончании этого года, когда человек открыто, знаете, с открытыми глазами вступал в этот орден, он понимал, что делает это он добровольно, что делает он это открыто. Для всех ясно становится, что он стал их человеком. Их человеком. И вот наш этот образ, который мы здесь, как мы читаем, добровольно свидетельствуем внешним о том, кто мы такие, кто мы как христиане, то мне очень кажется важным, что с христианством обстоит дело только так, а не как иначе. Только так и никак иначе. Что мы не становимся тайными учениками Иисуса Христа, что мы не закрываемся в каких-то кельях. И знаете, может быть, у кого-то сзади где-то еще висит эта одежда. Может быть, кто-то еще думает, что можно и здесь посидеть, постоять, послушать, но можно вернуться и туда. Брат дорогой, душа дорогая, почему же все-таки мы здесь? Почему мы все-таки здесь? Что нам нужно? Что для нас важно, когда мы слушаем о том, кто Иисус Христос и что Он сделал лично для нас? Давайте задавать себе эти вопросы. Но мне бы хотелось, чтобы мы заранее, наперед, уже знали о том, что Христу не нужны последователи, которые не приняли еще окончательного решения своей жизни. Знаете, у разных людей разный, наверное, может быть испытательный срок. Стать христианином или не стать христианином. Но, братья и сестры, если мы здесь, мне кажется, что для каждого из нас этот испытательный срок закончен. Пора уже стать открытым христианином. Пора уже ярко свидетельствовать и искренне, и горячо говорить людям о том, кто мы христиане. Почему мы в этом городе? Почему мы свидетельствуем о том, что мы делаем и как мы делаем, какой образ жизни мы ведем? Знаете, я вспомнил о том, как апостол Павел писал это послание. Послание апостола Павла к римской церкви. Он никогда не был в Риме. Никогда он не был в той церкви, которой он писал это письмо. Никогда. Но это самое глубокое, догматическое, искреннее послание, письмо апостола Павла. Он открывал здесь всю свою душу, всю свою веру. Он желал написать в этом письме, как он верит. Он пытался объясниться с этой церковью. Он раскрывал им свой внутренний мир. Он свидетельствовал им ярко. И поэтому сегодня, знаете, богословы называют это не простым письмом церкви, называют это Евангелием Павла. Евангелием Павла, когда он свидетельствовал людям, когда он рассказывал им ярко, торжественно о том, как это важно жить жизнью во Христе. С самого начала, с самого начала. И поэтому для нас сегодня церковь предлагает, церковь, в которую мы ходим, не только веровать в Иисуса Христа, не только соглашаться со всем тем, что здесь правильно, как нам кажется, кто-то кажется, кому-то, может быть, покажется не совсем, произносят, но, братья и сестры, своим служением церковь показывает и веру в Иисуса Христа, и все связанные с ней требования. Требования, потому что на нас возложены, как на христиан, обязанности. Обязанности. И поэтому, братья и сестры, все те, кто становятся членами нашей церкви, понимают, что будет в их жизни, когда они дают эти обещания служить Богу доброй совестью. Служить Богу доброй совестью. Знаете, когда человек на пути греха, когда человек стоит на этом пути, то можно уверенно, наверное, сказать, что всякое следующее беззаконие будет влечь еще одно беззаконие. Грех будет вести ко греху. Ничего больше. Ничего больше. Потому что если человек на этом пути, если он вступил на этот путь, то дальнейшие его шаги все дальше и дальше будут. По какому пути? По пути греха. По пути греха. Поэтому жизнь... Совсем иная жизнь, новая жизнь, жизнь в Иисусе Христе – это жизнь праведности. Это жизнь праведности. Знаете, нигде не встречал более яркого определения, как у греков, в понимании этого слова. Что же такое праведность? Что такое праведность? Многие люди задают этот вопрос, по-разному пытаются ответить, но греки удивительно просто объясняют. Знаете как? Очень просто. Давать человеку и Богу должное. Вот что такое праведность. Когда мы даем человеку и Богу должное. И поэтому христианская жизнь наша с вами, она дает правильное, должное место Богу в нашей с вами жизни. Дает. Когда мы искренне праведны пред Богом. Когда мы понимаем, что эта жизнь ведет нас к очищению от всякого греха, от всякого порока, который может гнездиться в нашем сердце. Даем ли мы место Богу, истинное место Богу в нашей жизни? Праведны ли мы? Давайте посмотрим каждый на себя. Вот это слово греческое, которое мы здесь встречаем, называется оно слово «кагиасмос» по-гречески. Оно имеет окончание, я посмотрел, какое оно имеет окончание. Окончание этого слова, оно имеет незавершенный процесс. Незавершенный процесс. Поэтому, знаете, вот это очищение, вот этот путь к святости, вот это стремление когда мы посвящаем свою, отдаем свою жизнь Христу, это путь без конца. Это путь без конца, мы стремимся к этому. Мы, знаете, выбрали это направление и бежим по этому пути. И идем по этому пути, и не всегда трудно. Не всегда, вернее, легко. Бывает и трудно. Бывает даже, может быть, очень тяжело. Но знаете, для христианства очень важно направление. Очень важно направление, по которому мы идем. Выбрать это направление и держаться его. Держаться этого направления, по которому идет человек. И знаете, это очень бывает трудно. Но это тот путь, по которому мы, как христиане, идем. И слава Господу за это. Поэтому сегодня кого-то этот путь коснется лишь случайно. Кто-то поймет, что есть два пути для человека. Кто-то будет выбирать свой путь. Скажет, я не там и не там, я знаю, как правильно. Но по какому мы пойдем пути? Это для нас тоже вопрос. Найдем ли мы ответ на жизненные наши вопросы? Найдем ли мы смысл, наконец, жизни? Избитый вопрос, смысл жизни. Человек задает себе этот вопрос, находит он ответ на этот вопрос или нет, мы не знаем. Но мы говорим сегодня о Христе, мы говорим о духовной жизни человека, мы говорим о направлении, которое выбирает христианин. Знаете, я вспомнил стихотворение одно в переводе Самуила Маршака, не знаю, кто-то, может быть, знает, «Вересковый мед». И там, значит, это переводное стихотворение, и Роберт Льюис, Стивенсон Льюис, он, когда писал это стихотворение, то он был великим путешественником сам по себе. И вот он сказал однажды такие слова, что путешествовать, имея надежду, лучше прибытие к месту. И я вспомнил эти слова не случайно, потому что, знаете, что для нас, как для христиан, есть как достойное дело, это все-таки отправиться к этой цели с надеждой, что Господь ждет нас, что Господь ожидает всякого идущего к Нему. И Он готов встретить нас на этом пути. Поэтому, братья и сестры, для каждого из нас жизнь – это путешествие. Знаете, и мы идем разными путями. Люди подходят к нам, задают нам разные вопросы. Но какие ответы давать будем мы сегодня этим людям? На какие ответы мы постараемся сегодня дать себе сами ответы? Потому что и у нас есть эти вопросы. И у нас есть эти вопросы. И знаете, очень тяжело и трудно видеть людей, которые уже не знают, какое направление им выбрать, к чему стремиться. У меня есть друг, радиолюбитель, мы очень давно дружим. Он достиг необыкновенных высот в радиоспорте. Он взял все возможные и известные нам вершины. Он достиг многого в радиоспорте. И знаете, я беседую с ним по телефону, последний раз говорил с ним. И он говорит мне: «Саш, не знаю больше, к чему стремиться. Все остановилось. Все остановилось, мне больше не к чему стремиться». И знаете, такая грусть в его словах зазвучала. Так мне стало его как-то жалко. Мы все знали о том, что важны эти соревнования, что важно к ним готовиться, важно достигать, знаете. Но он посвятил этому свою жизнь, он достиг многих этих вершин, и вдруг он говорит: «Больше теперь не знаю, к чему стремиться». Знаете, никто не может больше связи организовать за такое короткое время, никто не может там еще что-то сделать лучше него. Он достиг. Он достиг и говорит: «Больше не знаю, к чему стремиться». Знаете, вот этот вопрос начинает мучить человека, который не знает сегодня ответ на этот вопрос, к чему стремиться. Он начинает мучить человека, как мучивает моего друга этот вопрос, к чему стремиться. Но, братья и сестры, мне бы очень хотелось бы, чтобы мы посмотрели на концовку этого отрывка, о том, о чем апостол Павел здесь пишет и говорит каждому из нас. Знаете, он пишет здесь такой удивительной метафорой, она двойная. Она очень такая, знаете, категоричная. И я прочитаю ее еще раз. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Господе нашем. Знаете, здесь очень интересное слово употребил апостол Павел, слово, когда мы говорим, что есть вот это слово, строгое слово – возмездие. Возмездие. Откуда это слово? Я посмотрел на него, на корни этого слова, и увидел интересную вещь. Оказывается, это слово созвучно со старым русским словом «уплата». Уплатить кому-то что-то должное. Знаете, уплатили воину, который на собственном жаловании, которое платит ему государство, находится в армии. Вот ему уплатили какое-то жалование. Он принимает его и понимает, что он служит в этой армии за это жалование. За это жалование. Но, знаете, здесь не то слово. Здесь не то слово. Здесь слово немножко иное. И, знаете, здесь получается, что дар Божий, как мы здесь читаем, дар Божий, это уже получается немножко другое. Здесь уже дар Божий, который раскрывает нам необыкновенный подарок, незаслуженный подарок. И опять, знаете, обращение, сравнение этого слова туда, в какие-то глубокие корни, показывает нам, что когда армия чествовала нового своего императора, то армию награждали особыми подарками. Особыми подарками. Потому что воины тогда получали, они понимали, что они получили нечто больше своего жалования, нечто большее, что они заслуживали. Император царствует, император одаривает их каким-то особым даром. Братья и сестры, дар Божий, жизнь вечная. Это вот то, что мы не заслужили. Это вот все то, что мы, знаете, могли бы и не иметь, или даже потерять. Но вот находится тот Бог в этом мире, который был всегда, называет тебя и меня по имени и говорит: слушай, я хочу одарить тебя этим даром, даром вечной жизни. Прими. Прими этот дар, потому что это дар для тебя. Знаете, когда мы старались бы что-то делать по заслугам для Бога, чтобы мы старались что-то сделать для Бога, и казалось бы нам, что это будет важным для Бога, это самое важное, Господи, вот для Тебя я это делаю, знаете, это было бы не даром принять то, что Бог нам дает. Но слава Господу, что Бог дает нам по Своей великой милости, по Своей великой благодати вот этот дар вечной жизни. Ему за все да будет вечная слава, за то, что мы обладаем этими необыкновенными дарами, любовью Божьей, прощением Божьим, даром вечной жизни. И все это у нашего Бога. Аминь.
Служение хора.